Здравствуйте, дорогие братья и сестры! И вновь в прямом эфире радио «Воскресенье» состоится передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы будет отвечать сегодня православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я хочу напомнить, что телефон, что мы работаем в прямом эфире, естественно, телефон прямого эфира 379-65-94. Повторю, телефон 379-65-94. Итак, готовьте задавать свои вопросы, готовьтесь их задавать. А мы, пока вы готовите вопросы, вот сейчас, наверное, поработаем с вопросами по сайту, да?
Да.
Мне 38 лет, есть муж 50 лет, дети 17 и 9 лет, высшее образование. Пишет женщина, проблема заключается в том, что на 7.12.2011 года меня записали на полостную операцию по разрезу и перевязке маточных труб. Добровольная стерилизация. Показания 38 лет, двое детей, нет намерения рожать, два рубца на матке от кесарева сечения. Контрацептивные таблетки портят мне психику и общее здоровье. Я решила больше не пить никаких таблеток и нашла другие способы контрацепции. Стоит ли? Ради чего? Муж сказал, что себе он стерилизацию делать не собирается, так как операция искалечит его как мужчину. А меня не искалечит ли как женщину? Это его вообще не волнует. А вот так, как на аборты ходить мне, то я обязана сделать операцию. Я была у заведующей отделением. Она заверяет меня в том, что операция не дает ничего плохого, что она ни на что не влияет, что это хорошо, что беременность не будет наступать, да и стоимость операции до конца года будет невысокой. А я смотрю на эгоизм мужа. На свое внутреннее состояние после операции мне страшно. Вячеслав Владимирович, я не прошу принять решение за меня и сказать, как мне сделать. Я прошу помочь мне понять целесообразность этой операции. Может быть, и проблемы нет. Может, я от страха себе все придумываю. Решать надо.
Вот посмотрите, сколько вопросов, сколько проблем и сколько уже разочарований. Вот за этим письмом я просто вот вижу молодую женщину, 38 лет, глубоко невротизированная, с таким остеоневротическим расстройством, где, видите, она успела за короткое время этого текста дважды или трижды сама себе противоречить. То она хочет, то она не хочет этого делать. Претензии к мужу и так далее. Она там в качестве показаний к стерилизации указывает нежелание рожать, но при этом она пишет сама, что у нее два рубца на матке от предыдущих кесаревых сечений. Значит, у нее и раньше не было желания рожать. Угу. Значит, и раньше она попыталась избежать естественных родов.
Угу.
Я так думаю, что вот за этим письмом стоит искалеченная жизнь. Несмотря на то, что есть двое детей, вот с такой колоссальной разницей
17 и 9 лет.
Да, между ними. А семейного счастья нет, материнского счастья нет. Потому что, посмотрите, нет желания иметь детей, нет желания больше быть матерью. Невозможно женщине, вот так заботящейся о своем земном благополучии, невозможно для нее быть счастливой и душевно здоровой. Это просто немыслимо. У женщины потенциал любви на 7-8 человек, не считая мужа. Детей я имею в виду. И куда уходит этот потенциал, если он не реализуется по назначению? На что тратится человеческая жизнь? На какие жизненные увлечения? На какие удовольствия? От чего человек получает удовлетворение? Но ничто женщине не может заменить материнского счастья, удовлетворение от того, что она жена и мать. А здесь я вижу, что нет удовлетворения ни от того, ни от другого. Если рожать с интервалом в 10 лет,
почти,
да, то желания дальше быть матерью не будет. Будут разные причины и оправдания для этого. Она может даже оправдывать это тем, что ей уже 38 лет и так далее. В общем, за этим письмом, конечно, разрушенная судьба женская. И я, если бы я знал ее поближе, эту женщину, если бы очно можно было с ней пообщаться, я бы мог бы дать ей более точный совет. Но могу сказать одно, что если бы она сейчас нашла в себе мужество не делать этой операции, хотя я боюсь, что уже поздно, а все-таки пошла бы на то, чтобы стать матерью в третий раз и полноценно родить, то я думаю, что это во многом, вот сам этот мужественный поступок, на который бы она решилась не ради себя, а ради ребенка будущего, очень многое бы в ее жизни исправил. И в плане душевного здоровья, и в плане атмосферы в семье, нормализации атмосферы в семье.
Ну, мы еще, может быть, вернемся к этому вопросу, а сейчас послушаем, а нам задают вопросы. Слушаем вас. Слушаем.
Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос следующий. Я знаю, что вы возглавляете реабилитационный центр «Подвижник».
Возглавляю.
Вот. А вопрос у меня следующий. Чем вот ваш реабилитационный центр отличается от других центров? Например, от «Преображения» или «Фонда города без наркотиков»? И в чем особенность вашего центра?
Ну, тем и отличается, что он реабилитационный. Я уже неоднократно говорил, что при всем уважении к фонду «Город без наркотиков» я не могу считать то, чем они занимаются, реабилитацией. А уж тем более то, чем занимается «Преображение России». В «Преображении России» просто эксплуатация бесплатного труда наркоманов, просто рабство. И никакой реабилитации. Вот этим и отличается принципиально. Наш центр реабилитационный. У нас есть очень серьезная, продуманная, уже отточенная и отшлифованная программа реабилитации, через которую прошло достаточно много уже людей. И есть настоящие серьезные результаты, когда человек избавляется от самой зависимости. Вот. Но и не только это. Человек обретает новую жизнь, потому что наркотическая зависимость ставит человека перед необходимостью начинать жить заново. А это возможно только тогда, когда человеку предоставлена возможность воспринять новый образ жизни, новый смысл придать всему, что у человека в жизни есть, и самой жизни. Вот. Поэтому отличие вот в этом.
Вы ответили на вопрос. Сейчас еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Слушаем вас. Слушаем. Говорите.
Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У сестры и внучки 18 лет. Они живут в области. Внучка в техникум бросила, не работает. Занимает деньги. И мать за нее уже устала выплачивать долги. Она постоянно врет. Мы с ней общаемся, но у нее нельзя понять, где ложь, где правда. Сейчас мои дети увезли ее в область, где она живет. И не знаем, что с ней делать.
Ну, все, да?
Ну, вопрос-то в том, что она не понимает вот ни добра, добром ей объясняем, ни зла. Уже и всяко с ней, и ругались, и вот...
И мирились.
Просто сестра моя, верующая, в церковь ходит. Угу. И водила ее в церковь, но на нее опять же все родственники говорят, что куда ты ее повела, это она... все бесполезно.
Простите, она единственная дочь? Она единственный ребенок в семье?
Нет, у матери есть еще сын от другого.
А там можно узнать, какая разница в возрасте у детей?
Ну, сыну 10, 11, а внучке 18. Ну, то есть брату ее 18.
Понятно. Ну, вот смотрите, ситуация такая же, как вот в первом нашем вопросе.
Да, вот, пожалуй, мы теперь действительно поговорим о семейной вот ситуации, да?
Да, вот,
самое время.
Вот и посмотрите, чего, во что нам обходится такая разница между детьми. Тем более, что в этой семье дети сродные, я так понимаю, а не родные. Вот. Каждый из этих детей воспринимает себя единственным. И если ребенок считает, что он единственный, значит, это будет законченный эгоист. Уж к 18 годам, то есть к совершеннолетию, это просто гадалки не ходи. Это будет человек, который будет любить только себя, будет обслуживать только свои интересы за счет близких людей. Не только потому, что он эгоист, а потому, что его никто и не собирался учить самостоятельности. Единственный ребенок в семье – это человек абсолютно не самостоятельный, который, если ему не дадут денег, он их стащит. Это человек, который очень рано воспринимает наркоманическую психологию, потому что он был единственным, потому что он ни в чем не знал отказа. И его холили и лелеяли, как правило. Даже если этого не было. Одно то, что он считал себя единственным, главным, центром семьи, это уже во многом формирует наркоманическую психологию. И в большом проценте случаев человек просто становится наркоманом. Вот когда мне говорят, что 18-летний человек, юноша или девушка, начинают красть деньги или вещи из дома.
Обманывать
так, что непонятно, где правда, а где ложь. У меня сразу же возникает мысль о том, а не употребляет ли человек наркотики. Потому что в таком юном возрасте такая изощренная ложь – это, как правило, следствие наркомании, как симптом наркомании. И здесь, конечно, в этом смысле надо выяснить, есть это или нет. Но вот еще одно несчастье. Есть дети, двое детей, но они в разных браках. От разных браков. Такая большая разница между ними. Эта разница во времени никем не заполнена. Почему? Если была возможность иметь детей, почему их нет? Вот. И если мы будем пытаться ответить на эти вопросы, вот общаясь с этими людьми, ну, мы выясним, что объективных причин нет. Все причины субъективные.
Может быть, там просто вот тот брак закончился, а второй брак позже гораздо наступил?
Да, может быть, но все равно слишком большая разница. Угу. Вот, и в том браке, может быть, могли быть дети, и здесь могло быть больше детей. Как правило, когда вот начинаешь это выяснять, то видишь, что там супруги жили вдвоем очень долго, и от этого потеряли смысл в семье своей.
Ведь смысл, дети не нужны, как бы.
Дети придают смысл существования брака. И чем более естественно это все происходит, когда дети не боятся, когда родители не боятся рожать детей, тем больше смысла придается семье, тем более нужную порцию любви и внимания получает каждый ребенок от своих родителей. Без всяких передозировок, без всяких извращений. Ровно столько, сколько ему нужно для того, чтобы у него развилось самостоятельное и ответственное отношение к жизни. Чтобы у него было представление, что он член семьи, и за своих младших братьев и сестер он несет ответственность.
И все-таки вот что делать? Вот такой был вопрос задан. То есть мы поняли, что ситуация там, так сказать, ну, была и есть не совсем благополучна, но люди хотят получить рецепт.
Вот я уже одно направление деятельности указал. Угу. Вполне вероятно, что девушка уже употребляет наркотики. Поэтому нужно ее не просто куда-то водить. В церковь нужно водить, конечно, но в такой ситуации
надо выяснить все-таки,
надо,
да?
Обязательно обследовать человека и выяснить, нет ли там наркотической зависимости.
Угу. Так, ну, а потом уже исходить из
этого. Да, из этого уже исходить.
Да?
Да, ну и потом. Ей 18 лет, она совершеннолетняя, и здесь заниматься воспитанием сейчас, ой, как поздно. То есть поезд уже давно ушел. Здесь можно применять либо какие-то вот такие административные методы воздействия на человека, когда, ну, просто, знаете, предоставив человека самому себе, она войдет в конфликт с обществом и с правоохранительными органами. И когда-то она просто
окажется
там, где ею будут заниматься уже другие люди. Вот. Потому что она сейчас совершеннолетняя. Сейчас уже она несет полную юридическую ответственность за все, что она делает.
Ну так что, вот выявим, допустим, картину такую, что человек привержен. И что?
Надо предлагать ей добровольно пройти курс лечения. реабилитации по избавлению от наркотической зависимости. Вот. Если она отказывается от этого, то тогда моя рекомендация в таких случаях. Может быть, мы сейчас в этом вопросе заходим слишком далеко, и к этим вот...
Но, тем не менее, это не относится. У некоторых такая ситуация,
да,
уже существует.
Надо предоставлять человека Господу Богу. Если он отказывается лечиться, но при этом собирается жить с родителями, то тогда вот этого допускать уже нельзя. Сколько бы ошибок не допустили родители при воспитании, но уже совершеннолетнего взрослого человека при наркотической зависимости нужно предоставить Господу Богу, то есть предоставить ему максимальную самостоятельность. Не давать ему ни копейки денег, не предоставлять ему крышу, еду.
Ты взрослый, сам зарабатываешь, да?
Да. Вот если наркоман оказывается перед необходимостью заниматься своим жизнеобеспечением, он очень быстро разочаровывается в наркотиках, и у него появляется желание лечиться.
Поступил звонок, Вячеслав Владимирович.
Слушаем.
Слушаем вас. Слушаем. Говорите. Говорите, кто у телефона? Алло. Слышим.
Да, и вот в продолжение этого вопроса.
Угу.
Вот такие рекомендации многих обескураживают. Как же так? Ну, человек же болен, он же нуждается в помощи, а мы, близкие родственники, папа, мама, там, бабушка, дедушка, возьмем да и отправим его, вот тебе Бог, вот тебе порог. И чем он там будет заниматься? В такой ситуации, когда у человека еще не развилась вторая стадия наркотической зависимости, и он максимально самобольщен, ему все нравится, и он одержим с состоянием вот, пристрастия к наркотикам, нужно обязательно осложнить ему жизнь по максимуму, чтобы у него как можно быстрее возникло желание лечиться. Даже если это осложнение будет связано с конфликтом с обществом и правоохранительными органами, когда его просто посадят в камеру. Если человек одержим наркотической зависимостью, тюремное заключение для него лучше, чем то, что с ним происходит. И нужно Бога благодарить, если это происходит. А вот если мы продолжаем этого человека содержать материально, особенно тогда, когда он уже взрослый, то тогда мы становимся соучастниками его самоубийства.
Хорошо. Еще один звонок поступил. Слушаем вас. Слушаем.
Меня слушаете, да?
Да.
Вы знаете, когда болит душа, то не знаешь, как кому обращаться. У меня душа болит за дочь, у которой нет возможности иметь детей. Я сама поздно родила, 41 год. И ей сейчас уже 37 лет. И ничего не получается, здоровья нет. Я говорю, возьмите ребенка из дома.
Приемника.
Да, муж против. Вот, и получается, что дочка нервничает, потому что говорит, он не хочет.
Стоп, вот. Стоп, вам сколько лет?
Мне сейчас, я уже для них как ребенок.
Сколько вам лет?
Мне уже 78.
А вы одна живете?
Одна живу, да, они отдельно живут.
Понятно. А дочери 37?
Да.
Детей нет?
Да.
Ясно. А она у вас единственная?
Да.
Поздняя?
Да.
Понятно.
Вот как быть? Она так переживает, вы знаете, у нее с психикой непорядок.
Я вам, вы на меня только не обижайтесь, я вам от всей души рекомендую заняться собой. Вот в таком возрасте, как у вас, наверняка есть... проблемы и со здоровьем, и с самочувствием вообще.
Да.
Вот я вам рекомендую заняться этим. А оставить свою дочь в покое с ее собственными проблемами. Она-то не одинока, у нее есть муж, у нее семья, пусть и бездетная пока, но все-таки семья. И самый близкий ей человек на земле – это ее муж. А вы уже давным-давно в ее жизненном пространстве занимаете второстепенное положение.
Я
и вам нужно с этим смириться. Вам нужно перестать беспокоиться о своей взрослой замужней дочери. Вам нужно сейчас научиться предоставлять ее, вот как только что мы говорили, Господу Богу, молиться за нее и не пытаться там даже как-то влиять, там что-то советовать, особенно если вы знаете, что ее муж против. Если вы хотите сохранить со своей дочерью и со своим зятем добрые отношения, постарайтесь воздержаться от каких-то там рекомендаций. Ну и вообще просто перестаньте излишне волноваться за судьбу своей уже взрослой, повторяю, дочери.
Ответили на вопрос. Хорошо. Ну что ж, мы пока с вами по сайту посмотрим, да, какие вопросы есть пока. Так, есть вопрос по телефону. Слушаем вас, уважаемые. Слушаем. Мы вас слушаем. Говорите, кто у телефона? Алло. Так, видимо, не созрели пока еще с вопросом. Так, второй вопрос, такой вот поступивший на сайт на ваш. У меня дочь употребляла героин в течение 3,5 лет. Сейчас перешла на продвинутые соли с тропикамидом. Почитала про них. Ужас. Там такая зависимость психическая, что делать просто не знаю. Что делать просто не знаю. Ее изменения просто чудовищны. За месяц такой регресс, что делать не знаю. Она отрицает любые разговоры о выздоровлении. Сознание просто, ну, не человеческое, что ли. Я иногда думаю, что героин просто сахарная пудра. Она сама при разговорах решилась на центр. А здесь? Очень мечтаю о принудительном лечении психиатрии, а потом в центр. Но, увы. Принудиловка исключена, а так стопроцентная гибель. Она даже не понимает, я в отчаянии, что можете подсказать. И вот везде восклицательные знаки по тексту.
Ну, вот это тоже в продолжение того, о чем мы с вами говорили. Вот человек одержим. Человек одержим. И остановить ее никак нельзя. И посмотрите, вот мама мечтает о том, чтобы кто-нибудь принудительно ее вылечил. И здесь надо вот какую вещь знать, что мы сейчас живем в государстве, где нет законов, которые позволяли бы вмешиваться в общение человека с наркотиками. Вот он хочет их принимать, и он будет их принимать. И нет никаких у нас законных или подзаконных актов, которые могли бы этому воспрепятствовать. У нас есть законы, запрещающие распространение наркотиков, но нет законов, запрещающие употребление наркотиков. Поэтому мы здесь, родители, предоставлены сами себе и с нашими больными, зависимыми детьми. И здесь все зависит только от нас. И как это не парадоксально, но вот просто это выработано опытом, что когда человек вот так одержим наркотической зависимостью, нужно не столько носиться с ним, как с писаной торбой, и уговаривать его что-то делать, лечиться, давай, будем что-то делать и так далее. Это совершенно бесполезно. В такой стадии заболевания, чем больше мы пытаемся влиять человек, на человека непосредственно, тем мы делаем хуже, а не лучше. Тем больше стена между им и нами. Поэтому
здесь... А что нужно? Вот, позволять? Разрешать?
Нет. Вот я повторяю еще раз, что нужно делать. Наркоман – это существо, которое присасывается к другим людям и пьет из них жизненные соки. И материальные средства. Наркоман старается приспособиться в жизни так, чтобы все обеспечивало ему дальнейшую наркотизацию. Значит, и близким людям нужно трансформировать свое отношение к своему ребенку, зависимому от наркотиков, так, чтобы лишить его любой подпитки. Он, если я вот сейчас пропустил совершеннолетний или несовершеннолетний человек, но если человек совершеннолетний, то нужно...
Это не сказано. Дочь употребляла героин 3,5 года.
Ну, судя по всему, уже совершеннолетняя, там уже приличный стаж. Вот. Нужно обязательно лишить всякой помощи.
Подпитки.
Всякой подпитки.
Выражаетесь.
Я даже иногда в некоторых случаях я рекомендую просто жестко с помощью РОВД, с помощью других правоохранительных структур выселять из дома. Ставить вопрос именно так, чтобы он был выселен из дома. Потому что он систематически употребляет наркотики, а это значит, что он психически нездоровый человек. Наркомания – это психическое заболевание, тяжелое. Он нигде не работает, он ведет антиобщественный образ жизни. И получается так, что мы обеспечиваем ему наркотизацию тем, что он с нами живет под одной крышей. Мы его кормим, поем, предоставляем ему чистую одежду. Мы становимся соучастниками тех преступлений, которые наркоманы совершают, и соучастниками его самоубийства. Поэтому родители должны переступить через себя, через вот это ложное понимание.
Как бы им не казалось, что это жестоко или жестко.
Да, да, это нам кажется, что это немыслимо. Как же так можно ребенка вышвырнуть? Так вот, я еще раз говорю, это нужно сделать обязательно. Набраться мужества и обязательно это сделать. Но не для того, чтобы избавиться от него, а для того, чтобы понудить его к принятию добровольного решения на лечение, чтобы он захотел лечиться. Если мы будем медлить, если мы будем малодушничать, он будет продолжать погибать от наркотиков. Угу. Здесь сама ситуация заставляет нас быть очень, очень категоричными. Или-или. Угу. И, конечно, нам нужно изменить наше отношение к нашим детям, пересмотреть наше отношение к самим себе. Мы должны увидеть в наркомании наших детей результат нашей родительской недееспособности. Это результат наших бесконечных родительских ошибок, воспитательных ошибок. Поэтому сейчас пришло время расплачиваться за это, в том числе и своим благополучием, покоем, своими, может быть, сейчас бессонными ночами, в размышлениях о том, а где он, а что с ним, ни одну мать не убедишь в том, что не надо об этом думать. Нет, надо думать. Думайте сейчас. И беспокойтесь об этом. Но только не возвращайтесь к тому режиму жизни, который был раньше. И эту однажды выработанную и выбранную тактику нужно этой тактике придерживаться до конца, до тех пор, пока ваш ребенок не окажется либо в больнице, либо в реабилитационном центре, либо в тюрьме.
Звонок есть, да? Есть у нас звонок. Давайте послушаем. Слушаем. Слушаем вас. Мы вас слушаем. Кто у телефона?
Алло.
Да-да.
Алло.
Здравствуйте.
Да-да, слушаем. Добрый вечер.
Добрый.
Слушаем.
Говорите.
Добрый вечер, Вячеслав Владимирович.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а можно поэтому вот именно вот состояние семьи или-или? Вот сейчас мы внимательно слушаем вас, но нам нужна индивидуальная, как...
Консультация.
Как сказать? Индивидуально с вами...
Пожалуйста.
Встреча, консультация.
Да, пожалуйста.
И чтобы вы именно своими глазами, как лечащий врач, посмотрели.
Пожалуйста.
Как?
Возьмите карандаш, бумагу, запишите номер телефона нашего секретаря, который записывает ко мне на консультацию. Пишите.
Ага.
8-922-12.
Так.
57-400.
Угу.
Елена Васильевна, она вам объяснит, куда, когда и когда ехать.
57-400?
Да.
Угу. Спасибо за звонок. Продолжаем?
Да.
Продолжаем по сайту, пока не поступили вопросы по телефону. Вот такой вопрос. Здравствуйте. Как получить помощь созависимым членам семьи?
Вот такое чувство, что один и тот же человек продолжает нас спрашивать. Да, вот это она и есть, эта проблема. Проблема созависимости. Хотя мне это слово не очень нравится. Оно подразумевает, что
люди тоже самые
да, другие члены семьи зависимы от того же самого.
Ну, чего... то есть это вот родители близкие, да?
Да, это вот близкие люди. Наркоманы, это матери, отцы, жены, дети. Это те, на кого распространяется влияние зависимого человека. Ну, ведь, понимаете, если мы к нашим близким неравнодушны, если мы их любим, то мы не можем никак не реагировать внутренне, не меняться тогда, когда они вот оказываются в таком положении. Понятно, что мы пытаемся ему помочь. Мы беспокоимся, мы переживаем, волнуемся. Мы постоянно думаем о том, какими средствами, кому обратиться. Мы видим, что мы ничего не можем сделать, мы в себе разочаровываемся, переживаем отчаяние и так далее. И в конце концов, вот эта наша жизнь с нашими зависимыми родственниками, она высасывает из нас остатки нашего душевного потенциала. И мы сами становимся, мы утрачиваем наше самообладание. Мы перестаем быть хозяевами своим мыслям, желаниям и поступкам. У нас развивается невроз навязчивых состояний. И предмет нашего невроза, по поводу которого мы утратили наше самообладание, это наши близкие. И мы оказываемся в их власти. Сам факт их существования рядом с нами, он лишает нас возможности управлять своими мыслями, желаниями и поступками. Мы одержимы какой-то и внешней, и внутренней стихией, которая нас захватывает и несет вместе с ним куда-то. И мы готовы этой стихии отдаться, лишь бы только как-то помочь ему. А наш зависимый родственник, он это видит и прекрасно этим пользуется. Ему вот эта наша неуравновешенность, наша утрата
самообладания,
да, вот этого нашего фундамента духовно-нравственного, когда мы становимся такими легкими, пластичными, податливыми в его руках, он из своих родственников делает все, что хочет. И родственники, как кролик на удава, идут ему в пасть, и он делает с ними все, что ему захочется. Он вытягивает из них последнее так, что они сами все и отдают это последнее.
Ну так вот, какую помощь? Как можно получить помощь?
Только избавившись от объекта, который вызвал этот невроз, эту созависимость. Обязательно. Наркоман или алкоголик, человек зависимый, он губит всех. Если, посмотрите, если у нас не хватит мужества поступить так, как нужно поступать для того, чтобы наше поведение было максимально полезно нашим близким, наши близкие будут продолжать погибать, и чем дольше мы будем медлить в этом, тем быстрее это произойдет. Наша созависимость – это то, что способствует гибели наших близких. Поэтому нам надо от этой зависимости избавиться вместе с объектом. И мы видим, как это происходит, когда матери и отцы привозят к нам в центр своих сыновей, и целый год они находятся в состоянии свободы. Они нарадоваться не могут этому состоянию. Они уже забыли, когда это было в последний раз, когда они имели самообладание, когда они могли позволить себе делать то, что они хотят. Конечно, сама по себе проблема созависимости, утрата самообладания, она тоже требует тех же самых средств лечения, которые применяются по отношению к их зависимому родственнику. Поэтому наркоман или алкоголик, он должен обязательно привести, сам прийти в церковь и за собой привести всю свою семью, родителей, жен, детей и так далее. Вот тогда это будет самый лучший исход из этой ситуации. Но для того, чтобы он пришел в церковь, нужно его Господу Богу предоставить сначала. Пусть он поймет, что сейчас у него нет никого, ничего, кроме Бога. И тогда пусть он из глубины души начнет вопить: «Господи, помилуй». Вот с этого все и начнется.
Спасибо. Давайте еще один вопрос. Вот посмотрим с сайта. Помогите бросить курить. Не могу бросить курить, уже чувствую физический дискомфорт, но курю еще больше. Бросал сам, электронные сигареты были, Никорета, пластыри. Максимум держусь 12 дней, потом еще больше начинаю курить. Читал Алина Карра, ноль, угу. Получил. Ну, то есть у нас не так много времени остается, но попробуем уложиться.
Ну и, в общем-то, вот он, этот мужчина, описал нормальное положение вещей.
Угу.
На самонадеянности избавиться от курения никак нельзя. Вот все, что он перечислил, все способы избавиться от курения, к которым он прибегал, это все основано на человеческой гордыне, на самоуверенности и самонадеянности, включая книгу Алана Карра. Если человек приобрел зависимость, то избавить его от нее сможет только Господь благодатью своей. Все, что мы утрачиваем, свободу нашу, в первую очередь, свободную волю, Господь восполняет собой, своей благодатью.
Господи, помилуй.
Других,
молиться надо,
других, да? Способов нет. А для того, чтобы Господь вошел и восполнил утраченное, нам нужно обрести смирение. Состояние противоположное тому, вот, о чем я вначале сказал.
Хорошо, у нас немного времени, но я думаю, что мы успеем еще на один телефонный звонок ответить. Слушаем вас, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне 65 лет, я звоню из города Цеблянска районного. Мне беспокоит снижение потери памяти, в общем, снижение памяти. Вот я уже 3 года провожу курс лечения, 2 раза в год по назначению врача. Таблетки физам и уколы картоксин. Ну, слышала ваши передачи канала «Воскресенье», что эти лекарства хороши, но не для улучшения памяти. А существует какая-то другая группа. А я не успела записать. Пошла к врачу, он попросил, чтобы мне назвать. А я не могла ничего назвать. И он мне выписал глицин, луцетам и виноцетин.
Угу.
Я прошу, назовите, пожалуйста, если можете мне название группы этих лекарств, хотя бы одно лекарство.
Стоп, стоп, стоп. Вы меня сейчас пожалуйста. Ставите в неловкое положение. Во-первых, вы очень далеко живете. Во-вторых, вы уже наблюдались разными врачами. И они вам уже делали свои назначения.
Нет, я не хотел бы... только название группы лекарств.
Хорошо, вот хорошо. Значит, это ноотропы.
Новотропы.
Ноотропы.
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 Угу. Вот эти препараты вам сейчас нужны.
Ну что ж, еще, я думаю, тогда...
Так вот, давайте вернемся к этому
давайте
последнему.
Давайте вернемся
по курению.
По поводу курения.
Вопросу я не договорил.
Угу.
Посмотрите, здесь тоже нужно менять сам подход, саму парадигму. Невозможно сказать себе, все, больше я не курю. Я мужчина... У меня железная воля, сказал, как отрезал. И рассчитывать на то, что ты будешь избавлен от зависимости. Нет, это невозможно. Зависимость – это вещь серьезная. Это утрата свободной воли в отношении чего-то конкретного. В отношении чего-то другого человек очень волевой. А вот в отношении этого абсолютно безволен. И надо воспринимать это не просто как пустоту, которая ничем не заполнена. Нет. Пустот не бывает, природа не терпит пустоты. Там, где человек теряет контроль над собой, там контроль над ним берут бесы. И вот состояние курения по пачке, по 2 пачки в день – это состояние бессодержимости. Даже тогда, когда человек просто курит от нечего делать, это состояние бессодержимости. Так избавить-то от темной духовной реальности может только Бог. Поэтому надо перестать надеяться только на себя, а учиться предоставлять себя в руки Божьи.
Итак, ну, наша передача все-таки подошла к концу. Время наше закончилось в эфире, дорогие друзья. Если вы не успели задать ваши вопросы Вячеславу Владимировичу Боровских, то можете позвонить ему на его телефон. Называйте телефон ваш, Вячеслав Владимирович.
8-912-231-3002 или екатеринбургский телефон 219-71-21.
То есть 219-71-21.
Да.
Угу. А я напомню, что сегодня в прямом эфире на радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа», и в эфире был Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт. Спасибо вам, Вячеслав Владимирович, за передачу. Ну и до следующей встречи в прямом эфире, которая состоится через понедельник.
Товарищ.
Это для наших радиослушателей.
Угу.
Мы сообщаем. Всего вам доброго.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.